Глава первая. Кочегар. Когда 16-летний Карл Россман, отправленный опечаленными родителями в Америку из-за того, что некая служанка соблазнила юношу и родила от него ребенка, медленно вплывал на корабле в Нью-Йоркскую гавань, статуя свободы, которую он завидел еще издали, внезапно предстала перед ним, как бы залитая ярким солнцем. Ее рука с мечом была по-прежнему поднята, фигуру ее овевал вольный ветер. «Какая высокая!» — сказал он себе, меж тем, как все более густой поток носильщиков, тянувшийся мимо, мало-помалу, хотя он вовсе не думал пока выходить, вынес его к самому борту. Молодой человек, с которым Карл немного познакомился во время плавания, сказал ему мимоходом: «Ну, вы все еще не решаетесь сойти?» «Я готов», — сказал Карл, улыбнувшись ему, и с вызовом, так как был сильным парнем, скинул на плечо свой чемодан. Но, взглянув на своего знакомого, который, помахивая тростью, уже смешался с толпой других пассажиров, он растерялся, вспомнив, что забыл в каюте свой зонт. Он попросил знакомого, пожалуй, не слишком осчастливленного этим, оказать ему любезность и присмотреть за его чемоданом, огляделся, чтобы сориентироваться при возвращении, и поспешил прочь. Внизу, к своему сожалению, Карл обнаружил, что проход, который очень сократил бы его путь, впервые оказался закрыт, что, по-видимому, было связано с полной высадкой пассажиров, и был вынужден разыскивать трапы, снова и снова следовавшие друг за другом, проходить то и дело заворачивающими коридорами мимо пустых кают с одинокими письменными столами до тех пор, пока на самом деле, так как проходил этим путем раз или два и всегда в большой компании, окончательно и бесповоротно не заблудился. В растерянности, не видя кругом ни души, а только слыша над собою беспрерывно текущий тысяченогой людской поток, и улавливая далекий отзвук уже остановленных машин, он, не раздумывая, принялся стучать в первую попавшуюся маленькую дверь, у которой остановился в своих блужданиях. «Да открыто же!» — крикнули изнутри, и Карл со вздохом облегчения толкнул дверь. «Чего ради вы стучите, как сумасшедший?» — спросил огромного роста мужчина, едва взглянув на Карла. Откуда-то сверху через иллюминатор в жалкую каюту падал мутный, давным-давно рассеявшийся в недрах корабля свет. Койка, шкаф, стул и мужчина теснились друг подле друга, как в камере хранения. «Я заблудился», — сказал Карл. «Во время плавания я как-то не обратил внимания, что корабль ужасно большой». «Да». «Вы правы», — произнес мужчина с оттенком гордости, продолжая заниматься замком небольшого сундучка, раз за разом закрывая его обеими руками и прислушиваясь к щелканью язычка. «Входите же!» — воскликнул мужчина. «Не стоять же вам в коридоре!» «Я не мешаю?» — спросил Карл. «А чему тут можно помешать?» «Вы немец?» Карл решил на всякий случай подстраховаться, так как много слышал об опасностях, грозивших эмигрантам в Америке, особенно от ирландцев. «Да немец, немец», — сказал мужчина. Карл все еще медлил. Тут мужчина внезапно схватил дверную ручку и, быстро закрыв дверь, вдвинул Карла к себе в каюту. «Я не терплю, когда за мной подсматривают из коридора», — продолжал он, снова занявшись своим сундучком. потому что каждый идет мимо и заглядывает сюда. Такое не всякий выдержит. Но коридор совершенно пуст, — сказал Карл, неловко прижатый к коечной стойке. «Это сейчас», — сказал мужчина. «Именно о сейчас и идет речь», — подумал Карл. «С этим человеком нелегко столковаться». «Ложитесь-ка на койку, там места побольше», — сказал мужчина. Карл кое-как забрался туда, громко посмеявшись над первой неудачной попыткой. Но едва оказавшись на койке, он воскликнул. «Боже милостивый, я ж совсем забыл о своем чемодане!» «Где же он?» «На верхней палубе. Его стережет мой знакомый. Как бишь его зовут?» И он вытащил из потайного кармашка, который мать пришила ему для поездки к подкладке пиджака, визитную карточку. «Буттербаум. Франц Буттербаум».
«Чемодан вам очень нужен?»
«Естественно».
«Тогда почему вы отдали его чужому человеку?»
«Я оставил внизу зонтик и побежал за ним, но не хотел тащиться с чемоданом. А потом я в конце концов еще и заблудился».
«Вы один? Без сопровождающих?»
«Да, один». «Наверное, мне нужно держаться этого человека», — мелькнуло в голове у Карла. «Лучшего товарища мне сейчас не найти».
«Так, теперь вы еще и чемодан потеряли, не говоря уж о зонтике».
И мужчина уселся на стул, как будто теперь дело Карла приобрело для него некоторый интерес. «Но я полагаю, чемодан еще не потерян?»
«Блажен, кто верует», — сказал мужчина и энергично взбил свою темную, короткую, густую шевелюру. «Что ни порт, то на корабле новые обычаи. В Гамбурге ваш Буттербаум, возможно, истерег бы чемодан. Здесь же, вероятнее всего, обоих и след простыл.
Но, тем не менее, я должен сейчас посмотреть», — произнес Карл, прикидывая, как бы отсюда выбраться.
«Лучше останьтесь», — сказал мужчина и прям-таки грубо толкнул его назад на койку.
«Почему это?»
— сердито спросил Карл. «Потому что это не имеет смысла», — сказал мужчина. «Через минуту я тоже пойду. Вот и отправимся вместе. Чемодан или украден, тогда ничем не поможешь». Или тот человек оставил его, и мы скорее его отыщем, когда судно совсем опустеет. Тоже и с вашим зонтиком.
«Вы хорошо ориентируетесь на корабле?» — спросил Карл недоверчиво, и ему почудилась скрытая загвоздка, что он добрался до Нью-Йорка. Но Карла огорчало, что вещи в чемодане почти еще не были в употреблении, хотя... Ему, например, давно следовало бы сменить рубашку, но на том он экономил, ясное дело. Именно теперь, когда в начале жизненного пути необходимо предстать аккуратно одетым, ему придется ходить в грязной сорочке. В остальном пропажа чемодана была не слишком огорчительна, потому что костюм на нем был даже лучше того, что в чемодане. Собственно говоря, тот костюм был на крайний случай. Перед отъездом мать тщательно его заштопала. Тут же он припомнил, что в чемодане был еще кусок веронской салями, подарок матери, от которого он съел совсем чуть-чуть, так как в течение всего рейса у него совершенно не было аппетита, и он довольствовался супом, выдаваемым на твиндеке. Но сейчас эта колбаса пришлась бы очень кстати, чтобы уважить кочегара. Ведь таких людей легко расположить к себе, подарив какой-нибудь пустяк. Это Карл знал от своего отца, каковой, раздавая сигары мелким чиновникам, с которыми сталкивался по делу, неизменно привлекал их на свою сторону. Теперь у Карла для подарка оставались только деньги, а их,
коль скоро чемодан потерян. Он пока что трогать не хотел. Его мысли опять вернулись к чемодану. Теперь он совершенно не понимал, почему во время рейса так старательно оберегал чемодан, что это бдение порой стоило ему сна, если сейчас с такой легкостью позволил себе его лишиться. Ему вспомнились 5 ночей, в течение которых он беспрерывно подозревал в посягательстве на свое сокровище маленького словака, расположившегося слева от него через 2 койки. Этот словак только и ждал, когда Карл, вконец ослабев, задремлет, чтобы быстренько перетянуть к себе чемодан длинной тростью, с которой он днем все время играл или упражнялся. При свете дня словак выглядел вполне безобидно, но едва наступала ночь, он время от времени поднимался со своего места, озабоченно посматривая на чемодан Карла. Это Карл видел совершенно явственно, так как кто-нибудь то и дело с беспокойством эмигранта зажигал свет, хотя корабельными порядками это строго запрещалось, и пытался разобраться в бестолковых проспектах эмиграционных агентств. Если свет зажигали поблизости, Карл мог немного вздремнуть. Если же свет был далеко или вообще не горел, приходилось смотреть в оба. Эти усилия порядком его издергали, а при теперешних обстоятельствах оказались, по-видимому, вообще бессмысленными. Ох уж этот Буттербаум! Ну, попадись он Карлу! В это мгновение в ничем до сих пор не нарушаемый покой каюты, откуда-то из коридора издалека, вторглись негромкие частые звуки, как от детских ножек. Вот они приблизились, стали слышнее и превратились в звук неспешных мужских шагов. Из-за тесноты коридора люди шли, видимо, вереницей, и слышался ляск, будто брецало оружие. Карл, избавленный от забот о чемодане и словаке, едва не погрузился на койке в сон, насторожился и подтолкнул кочегара, чтобы предостеречь и его, так как голова процессии, похоже, достигала двери их каюты. «Это судовой оркестр», — сказал кочегар. «Они отыграли наверху, а теперь идут укладываться. Все в порядке. Нам тоже пора. Пойдемте». Он схватил Карла за руку, снял напоследок еще иконку Богоматери, висевшую в изголовье, сунул ее в нагрудный карман, взял свой сундучок и вместе с Карлом торопливо вышел из каюты. «Пойду сейчас в канцелярию и выскажу господам все, что я думаю. Пассажиров там больше нет, так что любезничать не обязательно». Кочегар повторял это на разные лады и на ходу попытался пришибить ногой перебегавшую коридор крысу, но его пинок только отбросил ее ближе к норе, куда она и юркнула. Кочегар вообще был медлителен в движениях из-за своих, хотя и длинных, но излишне массивных, ног. Они шли через камбузный отсек, где несколько девушек в грязных, будто нарочно фартуках, мыли в больших чанах посуду. Кочегар подозвал некую Лину, обнял ее за талию и повел за собой, а она меж тем кокетливо прижималась к его плечу. «Сейчас нам выплатят деньги. Пойдешь с нами?» — спросил он.
«С чего это я должна утруждать себя? Лучше сюда принеси деньги», — ответила она, проскользнула у него под мышкой и убежала. «Где ты подцепил такого хорошенького мальчика?» — успела она еще крикнуть, но ответа ждать не стала. Девушки, прервавшие свою работу, засмеялись. А они отправились дальше и подошли к двери с небольшим козырьком наверху, который поддерживали маленькие позолоченные кариатиды. На корабле это выглядело просто расточительством. Карл отметил про себя, что во время рейса ни разу не попадал в эту часть корабля, вероятно, предоставленную пассажирам первого и второго класса. Теперь же перед генеральной уборкой все обычно запертые двери
были распахнуты. Они в самом деле повстречали уже нескольких мужчин, несших на плече швабры и поздоровавшихся с кочегаром. Карл удивился этой рабочей суете, которую редко замечал на своей жилой палубе. Вдоль коридоров тянулись кабели электропроводки, и все время слышались удары сигнального колокола. Кочегар почтительно постучал в дверь, и когда послышалось «Войдите», жестом показал Карлу «Входи, мол, не бойся». Тот вошел, но остался стоять у двери. За тремя иллюминаторами канцелярии он увидел морские волны, и при виде их радость подступила к его сердцу, словно он 5 долгих дней подряд не всматривался в океанские просторы. Огромные корабли шли пересекающимся курсом, покачиваясь соответственно своим размерам. Если прищурить глаза, казалось, что корабли пошатывают от непомерной тяжести. На мачтах они несли вымпелы, длинные и узкие, расправлявшиеся на полном ходу, однако же временами бестолково трепетавшие. Порой доносились пушечные выстрелы, вероятно, салют с военных кораблей. Стволы пушек одного не слишком далеко проходившего корабля, сияя блеском, стали, словно нежились после благополучного плавания по бурному океану. От двери можно было также наблюдать, как вдали, проскальзывая между огромными кораблями, в гавань входило множество лодок и суденышек. А за всем этим высился Нью-Йорк, глядя на Карла тысячеоконными громадами небоскребов. Да, в этом помещении стоило побывать. За круглым столом сидели трое. Один судовой офицер в синей морской форме, 2 других чиновники портового ведомства в черных американских мундирах. На столе лежали сложенные стопкой различные документы, которые офицер сначала с пером в руке бегло просматривал, а затем передавал чиновникам, которые то читали их, то делали выписки, то укладывали в свои портфели. Порой уже один из них, чуть ли не беспрерывно поскрипывавший зубами, что-то диктовал для протокола своему коллеге. У окна за письменным столом, спиной к двери, сидел невысокий человек, занимавшийся огромными фолиантами, которые были расставлены перед ним на добротной полке. Возле него стоял открытый и пустой, по крайней мере, на первый взгляд, сейф. Второй иллюминатор не был загорожен и предоставлял прекрасную возможность обзора гавани. Зато неподалеку от третьего стояли, вполголоса беседуя, 2 мужчин. Один из них, прислонившийся к стене, тоже был в морской форме и поигрывал эфесом шпаги. Второй глядел в иллюминатор, и порой, когда он шевелился, можно было увидеть ордена на груди его собеседника. Он был в штатском, с тонкой бамбуковой тросточкой, которая, поскольку он держал руки на бедрах, тоже торчала, как шпага. У Карла было маловато времени, чтобы все толком разглядеть, потому что очень скоро к ним подошел стюард и спросил кочегара, что ему здесь нужно. Глядя на него при этом так, будто ему тут не место, кочегар также тихо ответил, что хотел бы поговорить со старшим кассиром. Стюарт, в свою очередь, жестом отклонил эту просьбу, но все же, обойдя подальше круглый стол, на цыпочках приблизился с низким поклоном к человеку с фолиантами. Тот, это было ясно видно, прямо-таки оцепенел от слов стюарда, но в конце концов повернулся к тому, кто желал с ним поговорить, и протестующе замахал руками, отказывая и кочегару, и, надежности ради, стюарду. После этого стюард вернулся к кочегару и сказал ему чуть ли не доверительно: «Немедленно освободите помещение». Услышав сей ответ, кочегар обратил свой взгляд на Карла, словно тот был его сердцем, коему он безмолвно жаловался на свое горе. Без долгих размышлений Карл сорвался с места, быстро пересек каюту, так что даже слегка задел кресло офицера. Стюард семенил рядом, пригнувшись и растопырив руки, будто отгоняя назойливого паразита. Но Карл первым достиг стола старшего кассира и ухватился за его край, на случай, если стюард попытается оттащить его. Естественно, все вокруг тотчас оживились. Морской офицер у стола вскочил. Представители портового ведомства наблюдали за происходящим спокойно, но внимательно. Те двое, что беседовали у иллюминатора, стали рядом. Стюарт, полагая, что не след ему высовываться там, где уже и начальство проявляет интерес, отступил назад. Кочегар у двери напряженно ожидал минуты, когда понадобится его помощь, и, наконец, старший кассир резко повернулся направо в своем кресле. Карл сунул руку в потайной карман, без опаски обнаружив его перед этими людьми, вытащил свой заграничный паспорт и положил его открытым на стол, тем самым как бы представившись. Старшему кассиру паспорт показался совершенно излишней вещью. Он щелчком отбросил его в сторону, после чего Карл, решив, что с формальной стороной дело покончено, снова его спрятал. «Я позволю себе сказать», — начал он, — «что, по моему мнению, с господином Кочегаром поступили несправедливо. Есть здесь некий Шубал, который его подсиживает. Господин Кочегар благополучно служил на многих кораблях, которые он может вам перечислить. Он прилежен, усердно исполняет свою работу. И в самом деле непонятно, почему именно на этом корабле, где служба не столь уж и трудна, не в пример паруснику, он оказался не ко двору. Стало быть, только клевета препятствует ему в продвижении по службе и лишает одобрения, которое в иной ситуации он бы непременно снискал. Я изложил лишь суть дела. Свои конкретные жалобы он выскажет сам». Карл обращался с речью ко всему обществу, да фактически все его и слушали. И ведь среди всех них, куда вероятнее, мог сыскаться человек справедливый, и не обязательно это будет старший кассир. Вдобавок, Карл схитрил и умолчал, что знаком с Кочегаром совсем недавно. Впрочем, он высказался бы еще красноречивее, если бы его не смутило багровое лицо человека с тросточкой, которое он увидел со своего теперешнего места.
«Все это верно, от первого до последнего слова», — сказал Кочегар, прежде чем кто-либо успел задать ему вопрос и даже взглянуть на него. «Эта поспешность Кочегара обернулась бы большой ошибкой, если бы господин в орденах, не иначе, как капитан, догадался Карл, не принял решение выслушать Кочегара. Он повелительно взмахнул рукой и громко произнес: «Подойдите сюда!» Голос у него был железный, впору молотом ковать. Теперь все зависело от Кочегара. Ибо что до справедливости его жалоб, то в них Карл не сомневался. К счастью, тут выяснилось, что Кочегар недаром много бродил по свету. Не суетясь, с достоинством вытащил он из своего сундучка связку бумаг и записную книжку, будто так и надо, подошел к капитану, полностью игнорируя старшего кассира, и разложил на подоконнике свои доказательства. Старшему кассиру не оставалось ничего, кроме как тоже перебраться поближе. «Этот человек — известный склочник», — объяснил он, — «и больше отирается в канцелярии, чем в машинном отделении. Шубала, этого выдержанного человека, он довел до полного отчаяния». «Послушайте», — обратился он к Кочегару, «ваша назойливость в самом деле дошла до предела. Сколько раз вас уже выставляли из бухгалтерии, как вы того и заслуживали своими совершенно исключительно необоснованными претензиями? Сколько раз вы оттуда прибегали ко мне? Сколько раз вам объясняли по-хорошему, что Шубал — ваш непосредственный начальник, с которым вы, его подчиненные, обязаны ладить?
А теперь вы являетесь еще и сюда бесстыдно надоедать господину капитану? Мало того, у вас хватило наглости привести с собой подголоска этого юнца, который заученно твердит ваши пошлые обвинения, а его я вообще вижу на судне в первый раз».